Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, январь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Волгоградка, Рязанка, Щелчок, Ярославка. Шоссе энтузиастов. Justin Same говорит: доброе утро, что за дичь на улице? А что за дичь на улице? В чем дичь на улице? Что вы имеете в виду? Не едет ничего? Ну, потому что снег выпал, не едет ничего. Вот, поэтому-то и дичь на улице. Леха крутой на сцене. На какой сцене? А, в смысле, где напор, где экспрессия, пишет Олег. Олег, наизнанку тут вывернуться, что ли? Я не понял. Кому напора не хватает? Кому наоборот, что ты кричишь все время? Ты не мог бы шептать нам с утра. Евро 89.69, доллар 73.44, нефть Brent 57.28 и пара биткоин. Доллар 33 460 долларов 82 цента за один биткоин. Ну, конечно, самое интересное в этом списке — это нефть Brent, которая выше 57. 57.28 сейчас нефть Brent. Что, а что с ДПС на въездах? Так и нюхают, пишет Безымянный. А есть что нюхать, Безымянный? ДПС на въезде. Как бесит, на улице минус 10, а на дорогах грязь и лужи. Омывайкой не спасаешься, пишет Вадя 420. Да, невозможно стереть эту грязь с лобового стекла. Я сегодня уже насладился в полной мере. То есть выливаешь какие-то литры. Прямо литры омывайки идут. Потому что ты проезжаешь 2-3 секунды, и у тебя опять грязное абсолютно стекло. Как вам новость о сыне миллиардера, который пошел в армию? Мордашова сын. Отец его отправил, потому что тот, ну, сын не хотел учиться. Его что-то там отчислили из вуза, а он учился в вышке, ну, высшей школе экономики. И, соответственно, какого-то там экономиста. Не хотел учиться, хотел, видимо, жениться. Вот отец его отправил в армию. Мне кажется, это круто. Это жест, это сильно. Поэтому, что, нельзя не одобрить. Но это, я так понял, воспитательный процесс идет, внутрисемейный. А во внутрисемейные дела, наверное, лезть не надо. Ну, такая у меня какая-то логика, такой подход. Но поскольку об этом написали СМИ, то тогда могу лишь сказать, что это круто, конечно. Так, когда прочитал эту новость, захотелось сказать что-то типа ну, там, о да, вот так вот. Ну, интересно, интересно. У Мордашова 7 детей, поэтому не жалко, пишет Агафон. Да ладно, всех жалко. Ну, конечно, если у тебя 7 детей, всех жалко в 7 раз меньше. Ну, и каждого, каждого по отдельности жалко в 7 раз меньше, говорят. А может быть, и не так. В частную армию отправил? Нет, тогда забрали, пишет Панк 13. Ну, дело в том, что не стал отец препятствовать. Ну, то есть вы же понимаете, что если человек миллиардер, то, наверное, есть возможности избежать пребывания своего ребенка в армии, да и где-либо вообще. Можно отправить его всегда за рубеж. Ну, много разных вариантов. И как вы думаете, если человек миллиардер, может он сделать так, чтобы ребенок сдал экзамены в университете? Начнем с этого. Я думаю, что есть такие возможности у людей с такими финансами. Но я так понял, что это такое воспитание внутрисемейное. Но круто, почему нет? Почему нет? Свои дети сам воспитываешь, как хочешь, поэтому какие проблемы? Так, а мне кажется, в ВШЭ мы как же... женится в ВШЭ, мы знаем, пишет подозрительные слова. Сейчас армия, детский сад, пишет Ларгус. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что там все так стало хорошо, что она что, настолько безопасная, как детский сад, или что? Что же вы имеете в виду, когда говорите, что армия как детский сад? А коррупционная составляющая, пишет Олег. Я так понял, что в этой части коррупционная составляющая как раз отсутствует. То есть не применялся этот рычаг. Хотя я так понимаю, что если у человека миллиарды, то можно применять и этот рычаг. Ну, то есть применяется довольно часто этот рычаг людьми, у которых есть возможности применять этот рычаг. У кого этот рычаг вообще есть? Да? Нужно было с ним, как в фильме «Холоп», пишет адвокат. Адвокат, так это, видимо, то самое и есть. Понимаете? Это, видимо, то самое и есть, та самая методика воспитания. Ну, вообще интересно, согласитесь. Давно такого не было, а может быть и никогда. А тут вот читаешь в новостях, и интересно. Пусть делает, что хочет, кому какая разница. Интересно, 75-й, просто интересно. А так-то разницы-то никакой никому нет. В кремлевский полк, пишет Гном. Не было такой информации, Гном, но, насколько я знаю, в кремлевском полку служить нелегко. Прям сильно нелегко. Там есть такие моменты вот с этой муштрой постоянной, да, и туда маршируй, сюда маршируй. Тяжело. То есть я читал по этому поводу литературу определенную, и из нее я сделал вывод, что это сложная служба. В кремлевском полку нелегко. То есть это не то место, где ты будешь отдыхать и красоваться постоянно. Нет, это тяжелая работа. Сейчас вроде призыв не идет, точно по блату взяли, пишет Ал-Ер. Вон Шевединов вернулся из армии, лицо шире в 3 раза стало, почти человеком стал, пишет Виталий. Кстати, у актера из фильма «Холоп» сегодня день рождения, пишет Кирилл. А как же его зовут? Мне кажется, мы с ним чем-то похожи. Во всяком случае, так некоторые люди говорят. Милош Бикович его зовут, вот, вот, вот. В армии нет дедовщины, за каждый синяк заставляют писать объяснительную, за неуставные отношения могут посадить, пишет Шнайдер. Шнайдер, я в этом смысле, что слышал от высокопоставленных людей, ну, из российской армии, я сам человек не военный, вот что я слышал от военных людей, они страшно гордятся, все серьезно сейчас говорю, теми условиями, которые сейчас созданы в армии для прохождения срочной службы. Ну и не только, конечно, срочной, но срочной вот в частности, они очень гордятся. И да, понятно, что армия это хоть и закрытый, но все-таки такой социум, и там случаются ЧП. Но обычно, когда там случаются подобного рода какие-то ЧП, вот как раз-таки у людей, у военнослужащих есть на руках статистика, из которой можно сделать очень простой, и вы, любой из вас сделает этот вывод на самом деле, очень простой он, что в армии, как бы странным это нам не показалось, безопаснее, чем не в армии. То есть люди, в общем-то, в армии с большей доли вероятности останутся целыми и невредимыми, ну, люди в этом возрасте, во всяком случае, да, мужчины, молодые мужчины, они останутся невредимыми в большей, с большей степенью вероятности в армии, нежели не в армии. То есть вот как-то так. Статистика есть по всему, даже по самым страшным делам. Я помню, был резонансный случай с самоубийством где-то там в Сирии. По-моему, да, военнослужащего. И тогда, конечно, СМИ об этом сильно трубили, и как будто бы это должно было стать яркой характеристикой того контингента, который у нас в Сирии борется с терроризмом, да. Ну и по этому поводу было отвечено просто, опять же, цифрами, и из этих цифр стало сразу же понятно, что, ну, на гражданке, так это обычно называют, опаснее на гражданке этого, если там, не то что на порядок, там во много раз больше, не знаю во сколько раз больше. И чаще это все происходит, и как-то вот оно вот так. Потому что нет надзора, как ни странно, да? О том и речь, условия нормальные, правда не везде. Мой знакомый дезертировал, пишет Шнайдер. Ну, ужас. Из армии убрали наряды, уборка и готовка на частных компаниях. И срок службы до года. Лепота, пишет Маугли. В кремлевский полк еще не возьмут без роста 2,5 метра, пишет Родер. Шутку оценили. Кремлевский полк это самое неудачное место для халявной службы. Ноги на плацу по колено сотрешь за год, пишет 75-й. Да-да-да, вот именно это я и слышал. Я просто слышал, точнее, читал, что по этому поводу рассказывают. Ну, мы можем проспрашивать, как сейчас в армии вообще служится. Если кто-то вот недавно прошел срочную службу, можете позвонить, рассказать, как оно. 7373948, телефон прямого эфира, потому что, видите, у нас миллиардеры, некоторые, ну, пока один, воспитывают детей, которые не хотят учиться и не препятствуют их призыву в армию. И вот интересно, как армия сегодня воспитывает и в каких условиях действительно сегодня люди служат. Если у нас кто-нибудь есть из тех, кто вот недавно отслужил, ну, может быть, год назад, может быть, 2 года назад, расскажите, насколько это тяжело было или не тяжело, какие условия. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Владислав.
Да, пожалуйста, Владислав.
Алексей, ну, я давно отслужил, еще в 2000 году. Ну, у меня в отделе работают ребята, которые вот недавно освободились. Ну, знаете, часть на часть не приходит.
То есть где-то если, так, где-то сяк, отличается.
Если говорить, ну, это было так же, как когда я служил.
Угу.
То есть я служил, у нас был там отдельный полк специального назначения. Достаточно показательная часть, у нас было нормальное испытание, и с амуницией хорошо было. Ну и дедовщина была там постольку-поскольку. То есть была, но не особо сильная.
Это год какой еще раз?
Это 2000 год.
2000, ну это давно было.
Ну да, я уж не могу.
Это как раз те годы, когда, значит, нашу армию как было принято ругать.
Да, слушайте, нормально было, и даже многие моих друзей служили и тогда, и сейчас вот ребят тоже служат. У кого-то действительно вот все хорошо сложилось, попали в хорошую часть, и все было хорошо.
Угу.
У кого-то прям была, скажем так, такая задняя часть, вот самая-самая далекая.
Угу.
Скажем, в самой глубине вот этой задницы они находились.
Так.
И там, конечно, был беспредел.
Mm.
То есть там было.
Ну, это 2000-е. Я вот хотел бы здесь, в этом смысле, да,
самое.
Вот что
вот
сейчас.
Ничего не изменилось. Я общаюсь с ребятами, кто-то говорит, да у нас вообще там все плохо было. То есть вот эта дедовщина там, она
Не, слушайте,
там...
ну вот смотрите, куда дальше и, вот, как вы выразились, я не буду повторять за вами, вот этот Шевединов, который оппозиционер весь из себя служил, ну дальше некуда уже, я имею в виду так географически чисто. Ну выглядит он человеком, который очень хорошо питался.
Я имел в виду заднюю часть не географически. А есть такое, знаете, выражение, как вот попасть вот в такое место.
Ясно.
Скажем так. Она... Это не географически. Это может быть, скажем, и в средней полосе.
Mm.
Или есть там вон в Чите там поселок Оловянный. Да, mm. Там, сколько я знаю, там вообще там такой беспредел.
Там, думаете, и сейчас?
Там офицеры дембелей боялись, то есть там настолько безбашенные люди.
Святослав, мне кажется, все-таки немножко устаревшая информация, нет?
Ну,
с другой стороны, вот вы сказали, может, перепроверят.
Это в мои годы.
Ваши.
Такие случаи, да.
2000-е, давно. Уже, просто на всякий случай напомню, спасибо большое, Владислав. 22 года прошло. Почти. Ну, 21 на самом деле, да, но... Это было очень давно. То есть есть люди, которые выросли, уже имеют право голосовать, родили детей. Эти люди родились в тот год, когда вы служили. Это было очень давно. Хватит в иллюзиях жить. Ничего не поменялось, пишет Константин. Константин, ну вам так нравится просто ныть, что ли, или что? Конечно, поменялось. Что значит, ничего не поменялось? По крайней мере, раньше 2 года служили, сейчас год. Ничего не поменялось. Просто нравится сказать красиво или что, или как? Если человек толстый, это не значит, что он хорошо питается, скорее наоборот. А если дрыж, Вадя? 95-й год, Коломны, днем устав, по ночам дедовщина, рота охраны 1.5 года. Не-не, Василий, сейчас мы начнем эти все истории из прошлого, это сейчас не о том говорим. Мне нужны вот те люди, которые могут свежей информацией делиться. Вот, понимаете, о них. С ними хочется поговорить, от них услышать. Алло, здравствуйте.
Алексей, привет, Александр Щелкова.
Пожалуйста, Александр.
Ну, я служил в 13-м году, не так давно.
Ну,
вот служил в Воронеже, город Острогожск, 20-15 часть. Ну, как в детском саду, могу сказать. Ничего такого.
Ну, вот, сейчас, вот как это в детском саду? Я вот, чтобы понимал.
Объясняю. Утром мерят температуру, в обед мерят температуру, вечером мерят температуру, лишь бы никто не заболел. Если у кого-то температура 37, командир взвода пишет объяснительную и рапорт, где заболел, как заболел, при каких обстоятельствах.
Угу.
Чуть чего, сразу в госпиталь. Ну, а в 90-х часть была лютая, вот как говорят, очень лютая.
Угу.
Сейчас у меня брат служит в Пскове, все хорошо, все так же. Никакой дедовщины, ничего. Полные ничего. Уставные отношения. Угу. Хорошая еда, распорядок. Ну, как бы, а почему нет? А зачем в армии должна быть лютая дедовщина и какие-то плохие условия службы? Должно быть, наоборот, хорошо. Этот год должен пройти с пользой. Ну, я отслужил год, мне понравилось. Как бы, почему нет? И много людей разных узнал. Когда 80 человек в роте, и ты приходишь и думаешь, блин, а вот такие люди, оказывается, бывают? Ну, очень интересно в этот момент.
Понятно. То есть такое, такая палитра, спасибо большое, разнообразнейших образов. Да, что можно и удивиться. Только подключился. Опять какой-то ЧП в армии, пишет Майк. Майк, ну, во-первых, чтобы говорить опять какой-то ЧП в армии, эти ЧП должны происходить, ну, прям каждый день. То есть как-то вы немножко перебарщите. Во-вторых, никаких ЧП. Мордашов, миллиардер, сына своего, который учиться не очень ему нравилось, видимо, ну, отправил в армию. Так, ну, так пишут новости. Ну, то есть не стал препятствовать его... его отправлению в армию. Как-то так. И все, и мы поэтому говорим. То есть, видите, как бы тут у нас миллиардеры стали воспитывать своих детей службой в армии. И мне стало интересно, а какая она сейчас служба в армии? А, мамкин чат теперь у срочников с командиром, как в школе, пишет Близ Шенли. А, просто громче всех кричат потерпевшие, вот их и слышно, пишет Антон. Да не, подождите, он слышно всех. Я думаю, в армии молодым парням должно быть интересно, пишет Андрей. Ну, я думаю, что все-таки молодым парням больше интересно с девками, чем в армии, но, в общем, одно другого не исключает, я так понимаю. Военный городок, где я вырос, просто умер, вот что изменилось. Очень печально, пишет Караэт. Военный городок просто умер. А где это, кстати, Караэт? Расскажите, у меня есть друзья из военных городков. Как этому государству никто ничего не должен. Армия — это потеря года жизни, пишет Димока. Димока, в целом, я понимал бы этот спич, если бы все у нас в 19 лет были качественными программистами, хорошими журналистами, невероятно подготовленными врачами, ну и так далее, учителями. Да ладно, в 19 это я загнул, в 30 хотя бы даже. Просто довольно часто я слышал о том, что армия — это потеря времени от людей, которые ничего не добились в жизни вообще, ну, никак. То есть я так и не мог понять, а почему конкретно для них это потеря года. Ведь они все остальные годы теряли, ну, в другом каком-то месте. А какая разница? Здесь хотя бы специальность какую-то получишь. Военную. Ну, в общем, тоже неплохо. Просто это, знаете, услышал анекдот. Ну, это анекдот, шутка какая-то. Примерно такого рода. Сейчас объясню. Значит, не знаю, Василий, пускай будет Василий. Василий всю жизнь ел, значит, сосиски из магазина, но прививаться не хотел, потому что не знал, что в составе вакцины. Ну, вы поняли, да, юмор? То есть такое ощущение, как будто мы знаем состав того, что мы едим, например, на протяжении всей жизни, но почему-то мы никогда не задавались этим вопросом, что там в составе, а вот вакцина нас интересует. Также и здесь вот это вот какой-нибудь Василий, там, я не знаю, потерял год жизни в армии. Как будто бы, да, вот все остальные годы он так был прогрессивен, он так был продуктивен, он так был невероятно успешен во всех делах остальных, что до армии, что после, что прямо это страшная потеря для него времени была. Как мне видится, для некоторых это, наоборот, как раз-таки самое хорошее, продуктивное время и самое наполненное событиями, увлекательное, можно даже сказать, в некотором смысле. Да? Так сейчас на госслужбу не берут без армии, пишет Василий. Вот, кстати, вариант, Василий. Да, спасибо большое, кстати, что написали. Для кого потеря? Наверное, знаете, кто может сказать, что там, служба в армии для него — это потеря времени? Ну, наверное, для, может быть, актеров, там, да, вот, художников. То есть людей творческих профессий. Может быть, им в армии делать и нечего. Так, вот они, наверное, могут сказать, я бы лучше в этот момент, пока я там где-то маршировал или автоматы разбирал, собирал, я бы лучше в этот момент картины писал. Ну и в целом я вот так посмотрю и скажу, ну и правда, наверное, лучше бы он картины писал, а зачем ему маршировать так-то, вот если задуматься. Ну а если человек на госслужбу хочет, если человек хочет быть, как-то связать свою жизнь с этим, или, например, с силовыми структурами, ну а как тогда ему без армии-то? Непонятно. Мне кажется, это сложно себе такое представить. Интересно, выросли ли за 5 лет денежные довольствия срочников? У нас в 2015 году было 2000 рублей в месяц. Серьезно, были деньги? Где корреляция госслужбы и армии, пишет Александр. Да, мне кажется, прямая корреляция. Всегда, наверное, так было в каком-то смысле. Почему ее нет этой корреляции? Давайте так поставим вопрос. Ну, человек собирается быть частью госаппарата, госмашины. Ну, пусть он отдаст долг в каком-то смысле. Я, конечно, понимаю, что здесь тоже разные госслужащие бывают. И у некоторых работа никак не связана со службой в армии. Но вы хотя бы согласны, что если речь идет о силовых структурах, если речь идет там, ну, об МВД, что человек должен эту службу в армии пройти? Ну, хотя бы с этим-то вы согласны, я надеюсь. Программистов должен заменить искусственный интеллект, пишет Сергей. Выставка современного искусства, лучше бы они служили, пишет Сергей. А я вот пожалел, что не служил, но хотя бы получил вышку, пишет Александр II. Служба в армии — это и есть госслужба же, пишет Агафон. Я в ней работаю, корреляция прямая. Одни военные в руководстве, пишет Иван. Армия — это социальный лифт для молодых людей из глухих деревень, пишет Алекс. Это, кстати, правда. Вот здесь вы прямо в точку попали. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Служил 80-82-й, последние годы, второй десяток лет. Муниципальный депутат. Соответственно, ведаю отправкой детишек в армию.
Детишек? Зачем вы отправляете детишек в армию? Отправляйте совершеннолетних.
Отправляем совершеннолетних, Алексей.
А, понял. Да.
Примерно в 2010 году произошел пик желающих отправиться.
В 2010?
Да, в 2010. Угу. С 2010 по 2015 это был вот прямо пик, когда люди очень хотели служить. Угу. Сейчас проблем нет, выполняем нормы призыва на 100%, уклонистов нет. Я из Зеленограда, это Москва. Вот. И, соответственно, практически в режиме онлайн, ну, доходит до смешного, что сейчас можно отследить службу молодого человека, ну, бойца, практически в режиме онлайн. То есть, помимо чатов родительских, как вот, ну, перед этим сказали, существуют еще линии прямой связи с командованием части, а у нас ребята служат в разных местах, от Хабаровска и Петропавловска-Камчатска до Калининграда. И проблем нет вообще никаких.
Проблем нет.
Если, да, то есть, если мы все прошли, ну, через определенную дедовщину, да, было сложно тогда. Сейчас я даже не представляю, чем занимаются военнослужащие в части, потому что мы, когда возим ребят-школьников туда, и они видят таких же школьников на учебных площадках, только одетых в форму, получается иногда, что ребята из кадетских классов наши, они сильнее подготовлены в плане преодоления полосы препятствий, сборки, разборки автомата и всех вот этих вот технических штук, чем те ребята, которые отслужили по полгода. А мы, я не буду называть части в ближайшем Подмосковье, достаточно серьезные учебные части.
Понял, спасибо большое вам за рассказ. В режиме онлайн на АПЛ, пишет Василий, прям сразу про атомную подводную лодку. Василий, любите вы, конечно, да? Ну, я уж не знаю, какой конкретно Василий. Ну, вот вы конкретно, Василий, любите вот поставить сложный вопрос перед всеми. Много на АПЛ срочников? Я просто спрашиваю, там много? Ну, просто, может быть, и много, я не знаю. 8.30, новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И что у нас по курсам валют? Евро 89.68, доллар 73.44, нефть Brent 57.24 и курс биткоин-доллар 33 118 долларов 63 цента за один биткоин. Возить школьников на военные сборы похоже на крещение при рождении. Пустую голову можно накачать впрок чем угодно. В свою пользу, пишет Александр. Когда ездили на присягу к сыну в позапрошлом году, командир части всех просил записать его телефон, чтобы, если что, звонили. Когда вообще такое было, пишет Владимир. Да, интересно, интересно. Но, ладно, давайте переходить к следующей теме. Короче говоря, вот очень уж хвалят современную армию с точки зрения того, как сейчас там служить. Стало, говорят, намного лучше, чем было раньше, потому что уж прямо такие все страшно заботятся друг о друге. Что, это хорошо, это приятно. Я вам говорил о том, что Эрдоган открыл свой телеграм-канал. Не знаю, зачем мне об этом вам говорить, но мы, конечно, в России ждем, когда он откроет комментарии в своем телеграм-канале. Я так понимаю, ждут этого и в Армении. Ну, а он комментарии не открывает. А мы бы с удовольствием. У нас есть что сказать. Я знаю, что в большой политике как-то по-другому сейчас заведено. Но то большая политика, а мы люди простые в этом смысле. Нам нечего стесняться. Интересные новости про... Помните, эта девочка 18-летняя, которая сдала своих родителей, они пошли штурмовать там Капитолий, она сдала их, говорит, я вас узнала, там, про свою маму, про родителей, в общем, все рассказала в интернете. Сейчас ее зовут Хелена Дьюк, и она сейчас ищет деньги на университет, в котором, как я понимаю, она училась. Потому что, или колледж, не университет, колледж, потому что у нее денег теперь не хватает. Довольно странная, конечно, дама, но тем не менее. Трампа показывают по телевизору в Америке и в определенный момент просто прерывают ведущие новостей и говорят, что президент опять говорит что-то не то, и поэтому мы просто идем дальше к следующим новостям, на полуслове. Довольно тоже интересно. И вообще интересно то, что сейчас происходит в США, но я не знаю, вот стоит ли нам идти с вами прямо-таки сугубо по новостям, по американским. Есть у меня объяснение, почему я вот сомневаюсь, что это кому-то нужно. Такое ощущение сложилось, что все сейчас тонут в подробностях. Этот сказал это, тот сказал то, здесь так-то сделали, здесь сяк-то сделали. И, в принципе, это можно всегда прочитать просто в Телеграме. Например, в моем. Вот, а может быть, в каком-то другом. То есть, это такая информация идет, ну, прочитал, забыл. Ну, может быть, пошутил как-нибудь, может быть, другому перекинул, еще что-то. Я бы хотел поставить вопрос шире, гораздо шире. Сейчас и споры эти идут на разных совершенно уровнях. Люди хотят понять, что будет дальше с Соединенными Штатами Америки. Люди разного социального положения, разного достатка, разного образования, культуры хотят это понять. И мне показалось, что я, наверное, один из немногих, кто считает, что ничего с Америкой фатального точно не будет. Ну, во всяком случае, вот из того, с тех людей, вот, с кем мне приходилось общаться в экспертной сфере, еще где-то, там почему-то настроения довольно жесткие. Но у меня все время создается некое впечатление, что эксперты пытаются выдать желаемое за действительное, когда рассказывают о каком-то неминуемом скором крушении Америки. Если даже не скором, то обязательно неминуемом. Что-то мне в это слабо верится. Но я не знаю, что вы по этому поводу думаете. Давайте попробуем вот здесь порассуждать. Серьезно, потому что есть люди, их много, и это люди образованные, серьезно говорю. То есть это не на улице где-то кого-то я там встретил, что-то мне крикнули. Нет, это люди, вполне себе разбирающиеся в теме, они говорят, что да, это вот крах. Это начало конца, как говорится, да, Соединенных Штатов Америки. А у меня ощущение, что Соединенные Штаты Америки, вот этот кризис, если он вообще на самом деле есть, этот кризис, во всяком случае, в таком масштабе, которым нам это все преподносится, они переварят этот кризис. Потому что у них есть вот тот самый запас прочности, которого, возможно, ни у кого в мире-то и нет больше. С другой стороны, вроде бы вот у Советского Союза был запас прочности, а Советский Союз не выдержал, да? Кирдык вашей Америки скоро, пишет кооператив. Да, я понимаю, да, вашей Америки скоро, кирдык. Мы вам козьи рожи-то покажем. Да? Музыка ваша американская, говно. Он француз. А какая разница? Уже 100 лет Америке конец, пишет Маугли. 7373948. Если есть кто-то из Америки у нас, из слушателей, или, может быть, есть кто, я имею в виду именно Соединенные Штаты Америки, есть у кого там знакомый, еще кто-то, интересно их услышать. Что они думают по этому поводу? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Москва, но я не из Америки.
Могу... Конечно, можете. Вы думаете, только люди из Америки могут высказывать свое мнение у нас? Нет.
Ну, вы просили звонить.
Не, ну, хотелось бы их услышать, если позвонят, я буду рад. Пожалуйста, говорите.
Ну, на мой взгляд, в Америке ничего не будет, запас прочности колоссальный. 100 лет они успешные военные операции проводили год за годом, поэтому им вообще все равно большое шоу. У них единственное, что плохо, у них такое же, как бы, как и у нас, засилье. То есть сидят и ничего не меняют.
А у вас тоже ощущение, что это...
У вас тоже... Я просто договорю свою мысль, если то сидит Сенат, то там люди сидят по 40 лет, по 35 лет. То есть меняются президенты для вида, это шоу. А как бы у них это другое, там нельзя сенатора сменить или куда-то его...
Ну, я понял, о чем вы говорите. Плюс еще сейчас, как реальная власть себя проявляют вот эти вот медиа-корпорации. В широком смысле, интернет. Когда мы говорим о Твиттере или Фейсбуке, ну там и прочем, прочем, прочем. Я все-таки хочу понять, вы воспринимаете то, что сейчас происходит в Америке, как большое шоу?
Да, абсолютно.
Но...
У них проблем нету, вот кроме вот такого же застоя, как и у нас. Может быть, это такой дух времени сейчас. А во всем остальном у них все очень хорошо, на самом деле.
А когда нам показывают, вот, например, девушку молодую, да, 18 лет, и она там сдает своих родителей, которые получат сроки. Вот сейчас говорят, что там по 20 лет могут срок получить люди, которые участвуют.
Павлик Морозов вообще героем был, родители сдал, его расстреляли.
Ну, так Советского Союза-то в итоге не стало. Понимаете, вот сейчас самое интересное...
Ну, эти события сложно связывать.
Ну, подождите, подождите, вы не торопитесь. Я хочу, чтобы вы аргументировали свою позицию. Я буду задавать вопросы, а вы аргументируете. С вашей точки зрения, как? Смотрите, как раз сейчас проводят параллели между современными Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, подводя к мысли широкие массы о том, что Советский Союз как раз из-за определенных перегибов и рухнул за идеологизированность, да и там через запятую. И сейчас как будто бы Соединенные Штаты Америки наступают на те же грабли, превращаясь там в некую свою противоположность, если они когда-то вообще были другими. Вот. И они тоже рухнут. Вот о чем говорят. Как вам такая оценка?
Аргументировать могу легко. Это,
давайте.
Ну, очень сложно сравнивать несравнимые вещи, хотя они на внешний вид вроде похожи. Могу вам предложить сравнить волка и волкодава. Один там убивает овец, другой их защищает. Но у волка, ну, можно рассуждать так. Подождите, у волка два уха? Да, два уха. Mm. А четыре лапы? Четыре лапы.
Нет,
а
я понял.
Есть.
Хорошо, значит, метафору понял. Тоже. Метафору вашу
Америка
понял.
Америка и СССР одно и то же. Я вижу это так.
Не в том смысле, что одно и то же. Костенеет система, становится неповоротливой. Какие-то вещи они предают, которые раньше для них были как будто бы незыблемы. То есть вот сейчас вот эта свобода слова, плюрализм мнений, вы видите, они очень быстро убрали в угол и не пользуются вообще.
Согласен с вами, абсолютно согласен с вами.
Вот.
Но и раньше были табу темы. То есть раньше нельзя было высказаться, например, там за там, опять же, тоже сближение с Россией. Это всегда было табу. Там после Америка была ну, не националистическим, но не нацистским, но националистическим государством. То есть only for white. То есть ты не можешь помыть руки.
А там, сейчас ну, вот цветные выходят на улицы, и как будто бы Америка становится уже теперь цветной, и там, скажем,
да
вот это
нет,
вот...
Нет, ну, негры очень хорошо знают свое место, и будут, и до сих пор знают, и будут его знать. Там, если посмотреть, что разрешено американскому полицейскому, вообще вот как это, то, знаете, это по сравнению... У нас просто ангелы. По закону, по сравнению с тем, что они могут там делать с людьми. Mm. Если посмотреть простые захваты, я сейчас говорю не про Родни Кинга, а вообще, как они работают,
да.
То, знаете, там, ну, я не знаю, у нас так, наверное, даже ФСИНов заключенных не лупят, как они там простых граждан.
Черных, ну, они жесткие черных, вообще, могут. Конечно, они жесткие.
Я с их стороны тоже понимаю, потому что вот если посмотреть просто захваты, есть там в Ютубе сейчас это очень много, так, то есть они подходят там к... человеку чернокожему, а у него в руках оружие. Они ему говорят издалека, сами достают свое оружие, говорят, братан, убирай. То есть, как бы. А он не понимает, то есть он действует так, как будто он может сейчас и выстрелить. Но вот мы с вами напарники. Мы с вами хотим рисковать, чтобы нас кого-то...
Не-не-не, зачем? Не тем более, если нам закон разрешает. Но с другой стороны, вот, вот мы с вами напарники. Мы вдруг какого-то буйного, значит, чернокожего парня, у которого, как оказывается, там несколько судимостей, пытаемся задержать на улице, и у нас происходит страшное, мы коленом его душим. И после этого нас заставляют стоять на коленях, и вот это вот все начинается. А парня этого звали там Джордж Флойд, как?
Его звали, да, Джордж Флойд, но вообще то, что их я не видел, как они стояли на коленях, честно говоря. Еще я знаю, что американские правоохранители своих-то не сдают, на самом деле. То есть они там, да, там были реформы, был вот этот общественный резонанс.
Но были же видео, и много было видео, и фотографий, где американские полицейские встают на колено.
Это, подождите, это по доброй воле, там и женщины перед там неграми или афроамериканцы вставали на колени и говорили, что они виноваты, это другое.
Это когда тоже толпа, шоу, значит,
например,
да?
Когда толпа заставляет Беркут встать на колени в Киеве, и, вот, и он понимает, что если его сейчас поставят на колени, его просто разорвут, если они так не сделают, и они там ходят со свечками и каются, что они вот такие плохие, это одно. Когда полицейский в погонах встает на колени и говорит, ребята, простите, каюсь, я был неправ, это другое, я здесь вижу некую
грань. Ясно, да, здесь даже какая-то появляется, спасибо большое, да, такая идеологическая красота происходящего, то есть там единение полиции и народа. Ну, может быть, может быть. Против СССР были все, против Америки практически никто. Америка – мировой бандит, ничего с ней не будет, пишет Эдмон. А куда Америке распасться? СССР поменял идеологию на демократию. Америке куда, пишет Маугли. На полном серьезе люди говорят о том, что леваки крепнут в Америке. Я, честно говоря, посмотрел на этих леваков, я не вижу той самой партии леваков, которая бы выполняла руководящую роль партии. Поэтому в каком-то смысле я бы мог, наверное, определить их как люмпен-пролетариат, но они, в общем, даже и не пролетариат, те люди, которые сегодня себя называют леваками в США. Я... Еще раз хочу вам сказать, что я придерживаюсь пока точки зрения, пока меня еще никто не переубедил, что Соединенные Штаты Америки все, что там сейчас происходит, переварят. Не развалятся они, никуда не денутся, ничего с ними не произойдет. И все те люди, которые сейчас уже потирают руки и говорят, что ну вот, уже падают Соединенные Штаты Америки, они зря это, в общем-то, делают, они рано радуются. Очень рано они радуются. Но я пытаюсь, скажем так, услышать и другие позиции и, может быть, рассмотреть другие аргументы сам для себя. Потому что, как мне известно, а известно мне это по рассказам родителей, там, дедушек, бабушек, вас, очевидцев событий там, в конце 80-х, начало 90-х годов, никто не ожидал, что Советский Союз распадется. Если кто и ожидал, то это не были широкие слои населения. И даже референдум о распаде Советского Союза, результаты этого референдума, то есть, ну, потом кто против, показывают, что люди и не хотели распада Советского Союза. Ну, только кто бы их послушал, этих людей. У них диктатура, пишет Сергей Т. Сергей, понимаете, в чем дело? По поводу диктатуры. И по поводу того, что нет свободы слова. Честно, я ведь об этом говорил и до того, как Трампа где-то там заблокировали что-то такое. Я всегда стоял на позиции, что свободы слова в принципе не существует. То есть это такая выдумка, красивая выдумка, чтобы пудрить мозги населению Земли, не только Соединенных Штатов Америки, а вообще везде. Вся эта свобода слова — это такая выдумка, красивая сказка для того, чтобы люди чувствовали себя необделенными или не чувствовали себя обделенными. На наш век их хватит, пишет Александр. Как мы все кричали несколько лет назад о том, что там есть движение о свободе Техаса. Это на минуточку почти военизированная группа, и они выступили за отделение от США, пишет Василий. Вся эта история, кстати, продолжается. Там Техас неспокойный регион в этом смысле. Если все будет развиваться в том же ключе, то развалится. Нужно останавливать США на капитальный ремонт, пишет 101 километр. Вот 101 километр, объясните, почему и в каком ключе развивается все, и как дальше пойдет, ну, на ваш взгляд, если по тому сценарию, который сейчас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вчера разговаривала с своей подругой из Америки.
Да.
Значит, население вот среднестатистическое, в основном белое, все за Трампа, и ярко выражено там настроение, что поймали людей, которые действительно подтасовывали выборы, вбросы mm-hmm. делали, несколько человек пытались там посадить, понимаю. Потом их, говорят, выпустились из тюрьмы. Вот. И в целом, конечно, Америка не рухнет, но то, что там идут очень серьезные сдвиги, и социальные, и внутринациональные, это явно выражено, это действительно имеет место, и люди очень в этом отношении расстроены.
В этом смысле что происходит с Америкой сейчас? Скажем, Америка становится окончательно, я не говорю, что это плохо или хорошо, цветной, она уже принимает себя такой, какая она есть. Да, есть какие-то, скажем, люди, традиционалисты американские, они вот за Трампа, они не хотят этих изменений, но, я так понимаю, демократы закрепляют эти изменения уже во всех сферах и говорят, все, так было, так есть и так будет дальше, примерно они говорят. Или как?
Ну, настроения такие, что вряд ли им это очень легко удастся сделать, потому что, в общем-то, народ, видит, что произошли действительно мощные подтасовки, и вот эта маленькая группка агрессивных демократов, она пытается сейчас все удержать, укрепиться, но насколько это им удастся, время покажет. Во всяком случае, настроение очень нехорошее.
Там. Как вы думаете, почему я говорю, что с Америкой ничего не произойдет? У меня ощущение следующее. Американцы слишком хорошо живут, в целом, слишком хорошо живут, чтобы рисковать собой, своей жизнью и своим капиталом ради революций, каких-то жестких социальных изменений, гражданских войн и прочего. На ваш взгляд?
Это очень логичное ваше рассуждение. Здесь я даже скажу, что у нас часть населения в этом отношении хоть и недовольна, но не хочет шевелиться, чтобы не потерять то, что имеем.
Все-таки, да. Что-то уже накопилось, что-то уже есть,
да,
как-то.
Да, есть такое.
Конечно. Спасибо большое. Вот когда смотрю на американцев, когда даже смотрел кадры со штурма Капитолия, с захвата Капитолия, все это мне все-таки больше напоминало... Если бы, конечно, не убитая вот эта женщина, рисовку на камеры. И даже вот эти люди, которые проникали в кабинеты Капитолия, они выглядели не настоящими революционерами, а они выглядели скорее как хулиганы, резвящиеся в кабинетах начальника какого-то. Вот как дети в каком-то смысле. Они зашли, там что-то взяли, ноутбук, покидали какие-то бумажки, пофотографировались за столом. То есть я это воспринимаю как... Точнее, мне видится это, что они воспринимают это как шоу. То есть их жизнь — это шоу. То, что с ними происходит, это шоу. Они участвуют в этой красочной постановке. Но когда ты смотришь на протестующих в той же самой Киргизии, и когда ты смотришь на протестующих в Америке, это как будто бы совершенно разные протестующие. Не в том смысле, что они в разных странах, а по характеру происходящего, по-разному это выглядит. Понимаете? То есть, когда я вижу протестующих украинских, там волосы дыбом встают. Когда я вижу протестующих в Америке шумно, красочно, с бубнами, поливают друг друга этими баллончиками там перцовыми, бьют дубинками, еще что-то. Но жертв по факту практически нет. Хоть БЛМ, хоть вот этот захват этого Капитолия, хоть что... Ну, абсолютно вот они бьют, что-то ходят туда-сюда, в какие-то вувузелы дуют, кричат, топчут машины, ломают витрины, и все. И ничего, по сути, нет. То есть крови-то практически нет, если задуматься. Страна-то 330 миллионов населения. Крови практически нет. Мужики какие-то ходят с автоматами, там какие-то ходят с дробовиками, и еще что-то. Ну, то есть вооруженные группировки выходят, делают какие-то заявления, там в интернете ролики снимают. Но ничего. Ну, они не стреляют. В широком смысле они, ну, не стреляют. Это не такая, это не баррикады и не война. Это не сожженные покрышки где-нибудь там на площади в Вашингтоне. Нет, вот они пришли, вошли в этот Капитолий, вот они там походили, поломали, помусорили, вот их убрали, оцепили здание, вопрос закрыт. Это не похоже на то, как я себе представляю восстание, как я себе представляю бунт. А я его себе представляю довольно явственно. Почему? Потому что у нас есть примеры, так скажем, постсоветские. И многие из этих примеров зафиксированы на видеокамеру. И мы примерно знаем, как выглядит настоящий бунт. А это что, это настоящий бунт, это, или это какая-то рисовка коллективная? Они как будто очередной фильм снимают, только чуть-чуть по-другому, пишет Александр Второй. Да, вот какое-то такое ощущение. Может быть, я не прав. Может быть, это просто так снято. Может быть, у них такие профессиональные операторы, что даже когда они снимают вот хроникальные какие-то кадры, выходит кино. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Сергей, Москва. Я очень кратко, понимаете, мое впечатление личное, что Америка это не демократия. Политически она может быть какой угодно, но она перестала быть какой-то политической страной. Она экономическая по сути, которой управляют огромные корпорации.
А, то есть вы говорите о том, что политика это уже никому и не важно, что там кричат люди на площадях, это...
Это американский рестлинг. Им же все равно. Вот вы только что говорили по поводу того, что они бьют друг друга, поливают, и ничего не происходит, там никаких жертв.
Ну, практически, это... Да, бывают жертвы, да, но практически нет.
Ну, посмотрите американский рестлинг, там, где они прыгают друг на друга, там, с полутораметровой высоты... Типа должны разбивать друг другу голову, но ничего не происходит.
Ничего не происходит, да, потому что это такое шоу, там надо угрожать, там надо ходить, там надо выступать, там надо прыгать с этой двухметровой высоты или трехметровой, но чтобы никто не умер.
Ну, вот и это все по-американски.
Да. Интересно, вы сравниваете с рестлингом, а я вот, когда говорю, спасибо большое, о революциях, о гражданском противостоянии и о примерах, вот ярчайший пример — это 2 мая 2014 года, Дом профсоюзов в Одессе. Ну, понимаете, людей загоняют, по сути, в здание, ну, или держат в здании, да, загоняют в здание и там сжигают. То есть мы же все знаем эту кровавую историю, страшную историю. А в Америке что я вижу? В Америке я вижу много слов, много картинки, много криков и все. Практически ничего не происходит. А я еще раз напоминаю, 330 миллионов населения, даже больше, наверное, уже. Они огромные. У них, ну, я не знаю, первая сейчас экономика или все-таки Китай выигрывает. Ну, назовем их первой экономикой мира до сих пор. У них траты на армию какие-то совершенно космические. Все остальные страны, там, 10 штук после этого сложи между собой бюджеты и сравни с американским, все равно не дотягивают до американского бюджета все эти страны вместе взятые. То есть это какая-то такая огромная машина, что у меня есть ощущение, что они могут себе позволить даже играть вот в такие игры. И, по-моему, это игра, нет? Или все серьезно? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, январь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Расскажите подробнее про постсоветский бунт, пишет 89-й. Да примеров масса. Вы возьмите те страны, собственно говоря, которые раньше были частью Советского Союза, а сейчас стали свободными республиками. Как бы так, наверное, можно было бы это охарактеризовать. Ну, свободными от Советского Союза, естественно. Ну, Киргизия, сколько у них уже революций-то было в последнее время. И вот вроде бы недавно была последняя революция в Киргизии. Ну, посмотрим. Но я так понимаю, что революция, она чем опасна, да? К ней можно привыкнуть, и в определенный момент вот это ощущение, что можно все менять через толпу где-нибудь перед определенным зданием, оно приходит в какую-то некую норму, и оно уже никуда не уходит. И люди все время только так вот и меняют власть. Но интересно, что сами вот сейчас демократы, вообще американцы во многом, по поводу, да, штурма Капитолия говорят. Они говорят, что это жесточайшее попрание демократии как таковой, это, мол, позор, и некоторые из американцев, не Барак ли это был Обама, или не Джордж ли это был Буш, говорят, что так, значит, власть на улице меняют только в банановых республиках. По-моему, это Джордж Буш, ну, естественно, младший, сказал. То есть это же какие-то банановые республики. Это вообще какие-то отстойные страны. Только там через толпу и мятеж, бунт и захват зданий правительственных меняют власть, говорят сейчас американцы. И в общем и целом, вообще удивительно то, зачем я сейчас наблюдаю, и удивительно не... Сейчас я объясню, да? То есть удивительно не то, что вот мы сейчас говорим, вот у американцев так оказывается. Удивительно то, что мы как будто бы раньше этого не понимали. Ну, то есть это же и раньше было понятно, что власть меняется через улицу, через бунт, через мятеж в банановых республиках. Мы же это всегда знали. Мы же это всегда знали, что это так, что это удел не лидеров мировых, вот такое изменение власти с захватом правительственных зданий и прочего. В лидирующих странах, в сильных странах, в странах с сильной властью, да, в этом смысле, властных, авторитарных странах такого не бывает. Это чушь. Такое возможно только в странах с слабой властью. В разваливающихся странах, в деградирующих странах, в слабых странах, да, вот в немощных каких-то уже, тогда вот это начинается. Хождение по улицам, да, захваты такого здания, сякого здания, штурмы, да, какие-то снайперы бегают, какие-то националисты что-то кричат. Это слабое государство должно быть, чтобы себе такое могли позволить люди на улице. Потому что в сильном государстве им, конечно же, никто этого не даст сделать просто и все. Им не дадут этого сделать, это невозможно. И в этом смысле вот примеры с Соединенными Штатами Америки. Ну, бывали у них люди, бывало, люди выходили на улицу, там, Occupy Wall Street. Ну, где они потом были? Все очень быстро прекращалось. Движение BLM, да, тоже довольно быстро закончилось. Правда, говорят, что оно полностью, в общем-то, придумано демократами для достижения собственных результатов. Армения слабая, пишет Совесть. Совесть, отвечаю вам, Армения, конечно, слабая. Конечно, Армения слабая. Конечно, Армению нельзя назвать каким-то лидирующим в мире государством. Конечно, Армению нельзя назвать устоявшимся государством. Нет, нельзя. Ну, Армения — это одна из постсоветских республик. Постсоветские республики вообще сами по себе довольно слабые, практически все. Я сильных-то не назову. Понимаете? В этом смысле вы скажете, ну вот Лукашенко удержался. Удержался, но я видел бунтующих белорусских, в кавычках. Там были, конечно, упоротые националисты, некоторые, с которыми мне приходилось общаться. Но, во-первых, они были разрознены, во-вторых, они были невооружены. Возможно, потому что уже на тот момент всех, у кого было хоть какое-то оружие, задержали там, и посадили в тюрьму. Но в целом народ был, но какого-то такого потенциала силового в нем не было. И уходили как-то люди, стояли, что-то кричали, расходились, флажками махали и прочее. То есть я думаю, что если бы в Беларуси были сформированы вот такие боевые крылья, как в соседней Украине в определенный момент, Александру Григорьевичу пришлось бы гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Просто там этого не было. В этом смысле, наверное, проявляется определенная сила государства. Ну, не дали сформировать подобные там какие-то, в кавычках, дружины, да, нацбаты и прочее. Это же тоже работа, видимо, проводилась, чтобы они не были сформированы. Ну, это хорошо, это хорошо. Вот. Но если бы они были, то не знаю, еще не знаю. Не знаю, что, чем бы это кончилось, и как бы это кончилось, и когда это кончилось, неизвестно. Если бы Беркут перестрелял Майдан, сейчас Крым бы был украинским, и не было войны в Донбассе, пишет Евгений. Беркут не мог перестрелять Майдан, понимаете, в чем дело? На Майдане слишком много людей было, и нельзя просто так брать и стрелять в людей. Более того, те снайперы на Майдане, которые были, их происхождение до сих пор, как вы знаете, не доказано. Ведь их назвали там снайперами, ну, так скажем, тогдашних действующих властей, в общем-то, оппозиционеры. Но есть много фактов, которые говорят об обратном. А расследование полномасштабного, полновесного, с конкретными выводами из этого расследования, его как не было, так и нет. Вот что важно знать. Американские печеньки не успели завести в Белоруссию, пишет Денис. Ну, можно многое говорить по этому поводу. Меня просто спросили, слабое ли государство, например, Армения. Ну, конечно, слабое. Ну, а какое? Сильное, что ли? Ну, а какое? Сильное? И я это говорю не в том смысле, что я хочу оскорбить, да, там, людей, или как-то там, мне это нравится, или что-то. Нет, мне это не нравится, я не собираюсь никого оскорблять, я не собираюсь оскорблять, там, украинцев, белорусов, армян, там, как, не знаю, казахов, киргизов. Нет у меня такой цели, но мы должны признать, что... На постсоветском пространстве на данный момент, во всяком случае, самое сильное государство, и это очевидно, это Россия. Ну, это очевидно абсолютно, это все понимают, это точно так. И мы всегда понимали, что вот эти вот пробежки с флагами, бунты и прочее, это удел банановых республик. И когда у нас что-то подобное начиналось, мы понимали, что, наверное, оно начиналось, потому что мы недостаточно сильны. Может быть, если у американцев это в каком-то смысле сейчас начинается и проявляется, и все-таки, да, пускай даже в формате шоу, но есть, может быть, это знак того, что американцы не так сильны, как раньше. Вот может быть, это знак того. А может быть, это знак того, что американцы сейчас проходят через вот этот процесс преобразования, пройдя через который они станут гораздо сильнее. Может быть такое или нет? Сейчас, когда они устаканят эти вопросы, сейчас, когда они уже окончательно примут определенный вид, да, окончательно лишат определенных людей права даже высказываться, и постепенно их, ну, скажу, я не скажу уничтожат, но постепенно эти люди вымрут как вид, да, и Америка станет вот такой пестрой, разнообразной, цветной, и, значит, со своими идеями, толерантностями, там, терпимости к меньшинствам всяческим. Может, она только сильнее от этого станет? Может быть, на это ставка у демократов, может быть, на это они рассчитывают? Может быть, они хотят быть сильны вот этим разнообразием, а? Потому что все-таки любые националистические идеи, вы знаете, они изолирующие. Ну, вы просто в курсе этих дел, вы все тоже это прекрасно понимаете. Националистические идеи, они изолирующие. Как противоставление националистическим идеям, да, вот интернациональные всякие идеи, они наоборот. Они не изолируют, они там, что там, экстраполируют, как хотите, так и назовите. В общем, они прямая противоположность тому, что предлагают по факту националисты. И в этом есть определенная сила. То есть я вот всегда думал, а в чем сила, брат? Нет, в чем сила России? Сила России в том, что у нас, ну, во-первых, конечно, есть это вот государствообразующий народ, это русские. И плюс у нас есть множество народов, поскольку мы все-таки бывшая империя, множество народов, которые в определенный момент по доброй воле присоединились, кого-то, ну, мы завоевали, чего уж там греха таить, но тем не менее вот этот имперский плавильный котел, он как тех людей поменял, так и нас поменял. То есть мы что-то брали из традиций народов, которые нам подчинялись или которые к нам присоединялись, они что-то от нас брали. И в целом вот это культурное многообразие национальное давало нам невероятный потенциал для развития. Ну а что такое Америка? Вот я думаю, я смотрю на Соединенные Штаты Америки, думаю, а что такое Соединенные Штаты Америки? И чем они отличаются от России? Вот если мы в себя вобрали культуры, языки и многое что еще, народов, проживающих на территории, по сути, практически вот нашей страны, ну еще плюс вот эта территория, которая раньше была под империей, потом там под Советским Союзом, то американцы вобрали себя культуры и все-все-все-все народов всего мира. То есть, это, если мы плавильный котел регионального масштаба, в этом смысле, да, действительно, мы покрывали некий регион, и этот регион, да, он весь переплавлялся внутри вместе с нами. А американцы — это такое место, куда все, так скажем, прибыли, да, стекались со всех концов света люди. Там тебе и китайцы, там тебе и русские, и, значит, евреи, и, господи, мексиканцы, испанцы, да кто угодно вообще. То есть там со всего мира, вот сейчас и Индия, вы знаете, да, люди из Индии себя неплохо проявляют там в сфере IT, там, когда показывают какие-то фильмы про Кремниевую долину, обязательно звучат такие фамилии. Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас, когда они снимают такое популярное кино по комиксам и по прочему, у них уже главными героями довольно часто или хотя бы второстепенными становятся люди, ну, индийцы из Индии. Вот. Китайцы уже давно-давно там в кино, значит, присутствуют обязательно. И вот Индия, везде сейчас Индия. Даже вот сейчас такая топовая игра есть для PlayStation. Наверное, она не только для PlayStation, но вообще для приставок игровых. Avengers называется, Мстители. Да, это по комиксам Marvel. Там главный герой, точнее героиня, это девочка, она индийского происхождения. Это игра, то есть это прям такая очень большая игра, которую я даже не знаю, сколько раз купили во всем мире. То есть это может быть там десятки миллионов продаж, может быть сотни миллионов продаж. Я не знаю, какие продажи в целом. Ну, то есть это можно назвать там одним из бестселлеров современной игровой индустрии. Девочка, главный герой, она имеет индийские корни. То есть это такой плавильный котел всего мира. И я представляю себе, если есть место на Земле, куда приезжают лучшие умы со всех концов планеты, то, наверное, это место, оно имеет какой-то невероятный потенциал. Оттолкнуть от себя эти лучшие умы, да, вот этих людей с невероятным, там, с невероятными какими-то знаниями, потенциями, просто желаниями, навыками, оттолкнуть от себя, ну, то есть, например, уйдя в национализм и изоляцию, как это, в общем-то, в каком-то смысле предлагал Трамп, там, построив стены и прочее, это значит отказаться от этого потенциала. Правильно? А кто из нас в здравом уме, когда бы отказался от такого потенциала, когда к тебе приезжают самые умные детишки со всех стран мира? Потому что у тебя просто больше всех денег, ты покупаешь их благорасположение. Самые умные детишки из всех стран мира. И вот потом начинается, ты смотришь, ой, это наш им создал такую-то соцсеть, ой, а там этот Брин имеет российское, там, считай, происхождение, ой, а этот у нас там, значит, вертолеты им строил, он тоже имеет там советское какое-то российское имперское происхождение, ой, а этот человек им сделал телевидение, ой, а этот еще это сделал, это сделал. Ну, то есть приехал человек из Индии, из Китая, из России, из Германии, и откуда угодно человек приехал, и все, и там работает, и делает вещи, понимаете, которыми мы потом пользуемся все вместе и говорим, вау, американцы, мы именно говорим вау в этот момент, да, не ух ты, а именно вау, американцы делают вещи. Так это же не американцы делают, это делает вот этот плавильный котел, это делает вот это, ну, нельзя сказать сборище, собрание народов мира. То, соответственно, американцы не могут уйти в изоляционизм, им конец в таком случае. И в общем и целом, если задуматься, получается, что Трамп, конечно, конечно, ну такой, убийца Америки, современный. И поэтому они его в общем и целом ненавидят, демократы, и всячески везде банят. Потому что если идти его идеями, тогда конец Гуглу, Твиттеру, всему. Потому что там напихано приезжими, ну, все вообще. Вся Америка ими выстроена. Это идеология Америки. Там, ну, невозможно по-другому. Нет? Вот я вот, примерно так пытаюсь сейчас мыслить, а вы мне, например, опровергните эту мою манеру мышления. Ну, не манеру, пускай, назовем это так, эти мысли. Может быть, я чего-то не учитываю? Может быть, я чего-то там просто не знаю? Демократы в Штатах хотят улучшить положение негров, нелегалов, ввести бесплатное образование и здравоохранение, ослабить агрессивность полиции, устранить дикое неравенство, пишет Аркадий. Ну, в общем-то, получается, что они выступают за разнообразие же, да? Да, при этом они прижимают белых американцев, которые настроены вот, ну, в каком-то смысле националистически, да? Но какой потенциал у Америки, как у национального государства. И какой потенциал у Америки, как у интернационального государства? На мой взгляд, конечно, потенциал у интернациональных государств гораздо выше, чем у национальных. Ну, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это понимал даже Владимир Ильич Ленин. Как бы и говорил об этом, что как бы интернационал, в нем сила. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да-да.
Доброе утро, уважаемый Алексей.
Здравствуйте.
Ваш постоянный слушатель, да. Врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Пожалуйста, Юрий Анатольевич.
Дело в том, что я эту тему не предполагал затронуть, но сейчас о ней скажу. Вы знаете, во-первых, я хочу вас поздравить. Сегодня ведь, в общем-то, день российской печати. Хотя вы, журналисты, наверное, не воспринимаете этот праздник своим. У вас, по-моему, в мае свой.
Ну, но, день радио есть 7 мая.
Все равно я поздравляю от всей души.
Да, спасибо.
Теперь второе, что вы сейчас затронули. Дело в том, что в Америке у меня трое внуков, сноха и сын врач, мой коллега. Так что, вы знаете, хочу только одно сказать. Все на данном историческом этапе будет хорошо, на данном. А кто знает, что будет после вот нас, через столько-то...
Пытаемся понять.
И вы правильно сказали вот насчет вашего выступления, вот как всегда, мне очень нравится, вы умеете анализировать с такой какой-то энергией современной. Вы знаете, все так и будет. Но мне хотелось бы еще одну вещь сказать, потому что могу не дозвониться в будущем.
Какую?
Вы знаете, вот вчера вы затронули потрясающе, мне понравилось ваше выступление насчет журналистов. И вы знаете, если пару слов вы когда-нибудь сможете сказать о Каверзне, моем любимом журналисте, я вам буду очень признателен.
Понял.
До
хорошо.
Свидания.
Спасибо, спасибо большое. Пичай, Сундар Пичай, индиец, глава Google, пишет Денис. Леша, у японцев мононациональное государство, что с ними не так, пишет Николай. С ними не так то, что они не лидеры. Японцы не лидеры. То есть, как я это понимаю, и о чем я сейчас пытаюсь сказать, лидерами могут быть только интернациональные государства. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это только на данном этапе, может быть, как раз сейчас проходит этот этап, Может быть, сейчас пойдут моноэтничные, мононациональные государства в лидеры. Давайте рассуждать. Алексей, Россия не покарала другие народы? Например, казахстанские космонавты есть. А теперь назовите мне хоть одного астронавта-индейца, пишет Вечно Недовольный. Вечно Недовольный. Вы так сами подписывайтесь. Смотрите. Так может быть и будет астронавт-индеец теперь. Об этом и речь. То есть, может быть, то вот, что вы сейчас говорите, американцы смогут наконец-то в себе преодолеть. То есть, может быть, это странно звучит, но получается, что белое население Америки, оно все еще не сжило в себе рабовладельца. Нам это не присуще, а им это, видимо, в какой-то мере присуще. И вот мне один слушатель пишет, а что, Трамп кому-то запрещал приезжать или не приезжать? Ну, там были, во-первых, проблемы с этим определенные, 26-й, если я не ошибаюсь. А во-вторых, проблема ведь не в том, что Трамп запрещает или не запрещает кому-то. Проблема в том, на кого он опирается. А опирается он на белых американцев. А белые американцы зачастую вот... немножечко захлёстываемы бывают национализмом. Вот, понимаете? Вот это вот куклусклановское в них что-то есть. Я не пытаюсь сказать, что все сторонники Трампа, они вот там куклусклан. Я знаю, что за него черт, не выговоришь вообще это название, никогда не выговорил. Значит, его... У него там 74 миллиона, по-моему, человек за него проголосовали. Я не исключаю, что там есть и другие люди, и вполне себе каких-то взвешенных позиций. Я не говорю, что хорошо, что его блокируют. Нет. Я сейчас немножко говорю вообще о другом. Я сейчас пытаюсь порассуждать, по какому пути пойдет Америка, и куда ее на самом деле хочет вести вот этот Байден и прочие. Камала Харрис, ну, да, демократы американские. И у меня есть ощущение, что они, да, безусловно, хотят вести Америку туда, где Америка будет сильнее, чем сейчас. То есть они видят в этом силу Америки, и они в этом видят ее дальнейшее развитие, путь. И они абсолютно жестоко относятся к Трампу и его сторонникам. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И это абсолютно недемократичное отношение. И они не стесняются в этом смысле... дискриминировать сторонников Трампа и самого Трампа. Но они не видят в этом проблемы, потому что они говорят, ребят, ну вы дискриминировали очень долго, вот, поэтому вас сейчас чуть-чуть подискриминируют, вы уж там потерпите как-нибудь. Вот и все. Но давайте просто порассуждаем, и рассуждать будем трезво. За какими государствами будущее? Какие государства в будущем будут самыми сильными? Это будут государства интернациональные, это будут государства не интернациональные. Вот какие? Это будут, может быть, какие-то моноэтничные еще государства. Давайте рассуждать. Возвращение к традициям. Традиционалисты, которые любят выступить громко и сказать, нужно вернуться в такое-то время, нужно сделать там Америку великой вновь или еще какую-нибудь страну. Вот у нас традиционалисты часто любят выступать с заявлением, что нужно вернуть Советский Союз. Насколько я понимаю, обычно люди, которые предлагают вернуть прошлое или остаться в настоящем и не идти в будущее, они проигрывают тем, кто дарит идею изменения. Тем, кто дарит какой-то новый взгляд на жизнь и на формирование будущего. Да? Тем, кто, они проигрывают тем, кто смело фантазирует в политике, в государственном строительстве, во многом. То есть империя российская проиграла ведь большевикам в определенный момент, и, собственно, проиграла она, потому что большевики смело фантазировали, они смело шли в будущее, они предлагали новые идеи. А империя новых идей не предлагала, империя предлагала оставить, ну, все как есть, потихонечку реформировать и прочее. И в итоге получилось, что победили те, кто предложил нечто революционное, да, революционеры победили. А охранители, при том, что это были, может быть, и хорошие люди, да, патриотично настроенные, может быть, у них получилось бы реформировать государство, они проиграли. проиграли, потому что в определенный момент в народных массах может возникнуть желание и запрос на перемены. И это желание может быть непреодолимым. Например, такой вот вариант. И все. И вот это желание нужно чувствовать. Может быть, есть в американском обществе запрос на эти перемены сейчас? Да? Может быть, они хотят меняться и дальше? Вот в этом ключе. Давайте рассуждать. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз доброе утро. Татьяна пишет: «Скажите, наше ТВ и радио уделяет все время такой ненавистной нам Америке. Что это? Зависть? Понимание того, что нам никогда не догнать? Создайте условия, и к нам потянутся умы», пишет Татьяна Лалаева. Татьяна, да, это в определенном смысле зависть. Да, вам это, конечно, может быть, не все скажут, но я вот вам говорю как есть. Есть у меня такая дурацкая привычка говорить как есть. Идиот, чё. Да, это в определенном смысле зависть. Да, это в определенном смысле обида за то, что мы два раза за 20 век потеряли государство свое. Да, это обида, что у нас не получилось догнать и перегнать. И в самые мощнейшие времена наши, например, в Советском Союзе, мы по размеру ВВП были только 40% у нас было от американского, но тем не менее, да, то есть мы даже половины ВВП американского никогда не были, вообще никогда. Никогда вообще. Ну, я имею в виду в советский период. Я не имею в виду период, когда Америки-то еще не было, как государства, Соединенных Штатов не было. Нам обидно. Нам обидно. Обидно и то, что Китай, не дрогнув и пойдя по тому пути, по которому он пошел, и играя, кстати, по тем правилам, которые определили Соединенные Штаты Америки, в экономическом смысле, в политическом они как были коммунистами, так и остаются, китайцы, но вот в экономическом смысле они играют по правилам рынка, Китай превратился в супергиганта с невероятно огромной экономикой, Китай рядом. А мы в этого супергиганта не превратились. Более того, мы потеряли многое из того, что когда-то с таким трудом приобрели. Это больно осознавать. Это больно осознавать, даже если ты это не видел собственными глазами и ты не имеешь отношения к построению там советского государства. Это больно осознавать, даже если ты знаешь о минусах советского государства, даже если ты всем сердцем презирал функционеров политических советских. Это все равно больно. Потеря государства – это ужасная трагедия народов, живущих в этом государстве. Ну и последствия распада Советского Союза вы сами, в общем-то, своими глазами наблюдали. Многие, кто-то вот не мог наблюдать, соответственно, в книжках прочитал. Но вы и сейчас их можете наблюдать своими глазами. Украина 2014 года – это все последствия распада Советского Союза. До сих пор это идет. И Белоруссия 2020 года – это последствия распада Советского Союза. И боевые столкновения вот эти вот, да, военные между Арменией и Азербайджаном в 2020 году – это все еще последствия распада Советского Союза, когда рушится такое огромное государство. 30 лет. 40 лет, 50 лет подряд может все эти земли еще трясти, а может и 100 лет трясти. То есть это очень долгий, кровавый и там, наполненный слезами и горем процесс. Да, нам обидно. По поводу того, что вы написали, что надо создать условия. Ну, это очень хорошо так написать. И каждый может сказать это. И, в общем-то, если бы мы с вами были пропагандистами и пользовались некими приемами традиционными пропаганды, а такие приемы есть, например, максимальное упрощение, да, и сосредоточение на каком-нибудь одном-двух лозунгах, вот, для понимания широкими массами и повторения этих лозунгов, то тогда, наверное, Татьян, мы бы свой анализ на вашей фразе «надо сделать, чтобы было здесь хорошо» и остановили свой. Но нам, к сожалению, по природе нашей не дано стать настоящими пропагандистами. Даже если мы будем очень сильно стараться. Потому что мы задаем вопрос «как?», «почему?», «зачем?». Вопросы. Это вопросы анализа, а они мешают всегда, вести за собой массы. Имейте в виду. Потому что надо сделать все хорошо, и тогда потянутся. Это лозунг, с которым очень хорошо на броневике стоять. Но это совершенно непригодная схема действия, потому что, а как конкретно надо сделать хорошо? И как, например, нам сейчас из той позиции, в которой мы находимся, догнать и перегнать Америку? Ну, давайте попробуем порассуждать на эту восхитительную тему. Давайте. Только давайте попробуем действительно порассуждать на нее, а не крикнуть 3-4 лозунга на тему там «Нам надо побороть коррупцию». В Америке есть коррупция. В Китае есть коррупция. Там расстреливают за нее, она там есть. Но, тем не менее. Еще варианты. Давайте только не дешевые лозунги на потеху толпе, которые легко запомнить, легко произнести, они не несут никакого смысла абсолютно, но очень, так скажем, заходят в народ просто потому, что это просто. Потому что это на самом деле пропаганда всего лишь на все. А давайте реальные какие-то методы решения этих вопросов вырабатывать. Ну, давайте. Можно сказать, вот, а надо просто сделать. Ну, как? Как? Ну, догоните. Ну, Советский Союз не смог догнать Америку. Ну, Советский Союз не смог догнать Америку. Я напомню, что в Советском Союзе применялись некие не самые популярные методы для того, чтобы экономику поднять на тот уровень, на котором она оказалась в определенный момент. Чтобы достичь этих 40% от американского ВВП, вообще-то была индустриализация, была коллективизация, были ГУЛАГи. Вы готовы? Ну, я не очень хочу в ГУЛАГ, честно. И коллективизация меня не очень интересует. Вот. Вообще не хочется быть винтиком. Хочется быть личностью, понимаете? Уже мы привыкли к свободе большой, которая нам в определенный момент была дарована. Высказываться, думать, мыслить, выбирать работу, выбирать институт, выбирать работу после института. Можно просто взять, сложить диплом на полочку и пойти и не работать. Нам нравится путешествовать, покупать то, что мы хотим, не стоять в очередях. Мы привыкли к этому, мы привыкли к комфорту, мы стали конформистами. Мы сегодня и советский народ — это разные народы в этом смысле. В отношении к жизни вообще, к быту, уровне требований к своей жизни и окружающей среде, так скажем. Это разные народы. Это я сейчас говорю про 30-летних современных, моих одногодок примерно, да, там, ровесников. А если я вам сейчас покажу 15-летних, вы рухнете просто, вы в ужасе будете. Они иные. Они иные вообще. Вы на них посмотрите, посмотрите, что они говорят. Это не в том смысле, что они плохие какие-то или что-то еще, они просто другие. И все. Но они выросли совершенно иначе, их воспитали иначе. Они другие. Развивать тоже то, что хорошо для данного климата и условий. Оружие, экотуризм, перевозки, ресурсы, космос, авиа, пишет Помбон. Ну, в общем и целом, перевозки, это Северный морской путь. Вот сейчас это самая перспективная история по перевозкам. Ресурсы, это Северный поток 2. Помбон, я просто так вот говорю в целом. Космос, ну, ладно. Авиа, ну, соответственно, вот эти сейчас новые проекты, МС-21, да, ну, сухой суперджет уже не новый проект, еще какие-то проекты выходят, новый вот этот наш двигатель ПД-14, все это есть. По поводу оружия, ну, вы знаете, там целый список достижений успехов, в основном они касаются гиперзвука. Экотуризм, ну, с этим слабо, я так понимаю, экотуризм еще пока не очень. Хотя китайцы вообще считают, что все, что из России, особенно молочные продукты, это обязательно эко. То есть есть что развивать на самом деле, и есть куда продавать, есть рынок, куда это все продавать. А так вот получается, Помбон, что вот как раз то мы и развиваем, пытаемся, что и нужно развивать. Потому что, а что еще нам развивать-то? Что еще, чем мы еще можем там удивить кого-то? Да? Надо начинать с дорог и дураков. Первое, строить, а вторых, убрать из власти, пишет Огрик. Огрик, ну понимаете опять, дураков убрать из власти. Такой себе лозунг, отличный, мне он нравится. Но он ничего не значит. Почему? Ну, потому что Джордж Буш-младший путал Австрию и Австралию, понимаете? А это был президент Соединенных Штатов. Сколько перлов выдал Трамп, ни в сказке сказать, ни пером описать. Нет. Дело не в том, что есть дураки во власти. Дураков во власти полно везде. Есть такая кривая Гаусса, и она предполагает, что в любом сообществе всегда есть 5%, так скажем, для этого общества или там сообщества гениев. Ну, гениев, назовем это так, очень талантливых. 90% середнячков и 5% отстающих, дурачков. Везде и всегда. Даже если вы соберете коллектив гениев, все равно среди этих гениев будет 5% абсолютных гениев, 90% так себе гениев, вот, и 5%, ну, не совсем гениев, если честно. Ну, так их называют, но они, в общем, не гении. Везде и всегда это раскладка. Все всегда одинаково в этом смысле. Любая команда спортивная, любой класс, любая страна, все что угодно, всегда есть вот это распределение. Дурак и необразованный — это две разницы, пишет Огрик. Огрик, играйте дальше словами, нравится вам лозунговость, нравится вам красоваться ими, красуйтесь. Причем тут я? Предложите какие-то действенные решения. Предложите какие-то, может быть, революционные подходы в чем-то. Предложите, давайте я вам даже проще скажу. Предложите нам, всей России, как заработать денег. Как сделать так, чтобы Россия была в два раза богаче, чем сейчас? Или в три раза богаче, чем сейчас? Как сделать так, чтобы у нас было очень много денег? Вот я вас хочу спросить. У вас есть методы решения вот этой проблемы? Есть ли у вас какие-то подходы революционные, идеи, до которых никто не догадался? Серьезно, как нам сделать нашу страну богаче? Хотя бы в два раза приумножить наше богатство. Какие решения? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, когда мы говорим об экономике, экономика — это же богатство, по факту. Вот как нам сделать, чтобы мы в два раза богаче были? Я вот не знаю, может быть, вы знаете. Если вы знаете, то почему вы не сделаете себя прямо сегодня в два раза богаче? Просто себя, свой семейный бюджет увеличьте в два раза, попробуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алёш, на этот вопрос тоже отвечу, но давайте сначала о том, что нам совершенно незачем завидовать американцам. Во-первых, я удивляюсь, что вы это как-то поддержали и развили эту идею. Вот смотрите, они же прогнали, англосаксы прогнали с этого континента испанцев и французов. Первые пришли туда испанцы-французы, потом появились англосаксы и избавились там от всех и образовали свои Соединенные Штаты. Это известные факты. Это первое. Теперь смотрите, Россия безо всякого плана Маршалла, она подняла себя после войн, и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. Какая тут зависть американцам, на территории которых не было совершенно никогда войн. Согласны?
Такая вот зависть, что у них не было войн, а у нас были.
Ну а чему тут завидовать?
Ну, тому, что они не потеряли 27 миллионов своих граждан. Что, потому
да,
что...
Да.
Как же не завидовать этому?
Смотрите, они же... Ну, я не...
Повезло им, что говорить.
Теперь смотрите, они же уничтожили местное население, индейцев.
Да.
Русские бы никогда на это не решились. Те, которые жили на нашей территории.
Абсолютно верно.
Неважно кто. Многонациональный народ. Никогда, вот про Котелов говорить совершенно все правильно, они бы никогда не решили сделать это.
Мы другие, что... да, в этом смысле. Но вот сейчас они решили каяться за это, и каются.
Мы же не уничтожали население местное,
да,
правда?
Я понимаю, но вот вы хотите сказать о кровавой истории Америки. Мы же ее знаем, я же не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что мы в определенный момент потеряли свое государство, американцы свое государство развивали. Плохое оно, хорошее, другой разговор. Вот может быть причиной, может быть даже не зависти, а обиды некой за себя, понимаете?
Да, ну может быть, да, вот с обидой согласна.
Ну вот обида.
Но насчет зависти, завидовать американцам...
Ну нет, ну зависть — это неправильное слово, я согласен с вами, вы правы.
Да,
зависть — это не то слово.
Алёш, поймите, что слово — это очень важно.
Ну, согласен с вами.
Точность мысли —
слова
это
значит.
Очень важно.
Да, но абсолютно согласен, но не забывайте еще один момент, я просто хотел бы, да, так вот ответить вам. Я мыслю в прямом эфире, и, возможно, иногда есть определенные неточности, потому что я рождаю мысль на ходу. Вот поэтому. Я соглашусь с вами. Спасибо большое, что вы мне в этом смысле помогаете.
Да. Вы задали второй вопрос.
Да,
задали второй вопрос. Тоже очень важно. Смотрите, мы забыли свои корни. А это очень плохо. Как обогатиться стране? Как стать богатой страной?
Как?
Вы посмотрите на карту. Территория Российской империи, территория России. Чем больше мы теряем свои корни, тем меньше становится территория нашей страны. Надо вернуться к своим корням. А что это такое?
Что это такое?
Православие.
Ну,
а у нас оно где? И я вам хочу сказать, вот как врач, что православная модель сознания, она больше всего защищает от всяких девиаций в том же самом сознании.
Может быть, и не против был бы. Спасибо вам большое за звонок. Единственное, но православие, это, конечно, совсем не про деньги. Это как раз про то, что деньги, они не важны. Абсолютно. Не получается так в современном мире. То есть современный мир, он все-таки выявил следующие вещи. Капитализм функционирует. Социализм не функционирует. Его пока нет. Иногда там капитализм в какой-то в своем там, крайнем, не крайнем проявлении уже, да, там в развитой форме, да, уже начинает напоминать в некоторых странах социализм, и это страны, например, там, североевропейские какие-нибудь. Но вот этот социализм, который пытались строить мы, наши предки, он не получился. Не получился, развалился и прочее. И вот я помню, долгое время про Венесуэлу нам рассказывали, какая-то замечательная страна и какой там дешевый бензин, и вот там вот социализм и прочее. Но потом мы узнали, что в Венесуэле все совсем плохо. И вот эта вся история с Мадуро, Гуайдо, она обнажила эти вещи. То есть как только не коснешься ты какой-нибудь страны, где якобы вот социализм, не дай бог в экономике, да? В идеологии, наверное, пожалуйста, а вот в экономике сразу беда какая-то. Сразу нищенство какое-то, сразу денег нет у людей вообще, какой-то ад. А люди, как ни странно, и это касается и наших людей, хотят совершенно в бытовом плане, прикладном, жить хорошо. Даже больше скажу. Люди хотят жить лучше всех остальных людей на планете Земля. То есть вот, вот удивительная, наверное, вещь. Сегодня в среднем, наверное, люди живут, конечно же, лучше, чем, например, в начале 20 века, я имею в виду в России, да? В начале или даже в середине 20 века. Ну, лучше мы живем. Ну, да, многие из нас не богаты, но там еда всегда есть, еще что-то есть, там одежда какая-то, есть выбор этой одежды, пускай денег даже иногда у некоторых не хватает. Ну, в целом, когда читаешь бытоописание наших предков, понимаешь, что мы живем не просто в достатке, а может быть даже в излишествах неких пребываем. Но сравнение-то идет всегда с лидерами. Вот. Никто же не сравнивает нас там, с нами же, середина 20 века. Да? Никто же не сравнивает себя с с какими-то африканскими странами современными, да, в которых до сих пор у людей воды нет, доступа к воды, к воде нет, просто не все. Нет воды, водопровода нет, ничего нет. Вот. А сравнивают же сразу с самыми развитыми в промышленном, экономическом, финансовом, да, вот плане странами. И тут начинается сразу. Соединенные Штаты Америки, Китай, погнали. Русские не хотят работать, а получать хотят много и просто так. ЛФО пишет. Я думаю, что это лишь проблема организации труда. Русские трудолюбивый народ, и русские могут показывать невероятные успехи даже в тех широтах, в которых другие народы не способны выжить. Всегда стоит помнить, что такого другого настолько большого города, как Москва, в этих широтах, в наших, вообще не существует. То есть мы единственный такой северный мегаполис. такого размера построили в мире. Никого больше нет. Вы можете посмотреть там на североевропейские страны, на европейские страны, которые, ну, относительно в наших широтах находятся. Таких городов не бывает в этих широтах. Русские люди творят чудеса, на самом деле. Мы выживаем в условиях севера, где другие народы жить практически никакие не умеют. И мы тут вытворяем такие вещи, как покорение космоса, да, строительство истребителей пятого поколения. Мы здесь вытворяем такие вещи, как атомная энергетика. Мы сумасшедшие люди на самом деле. Очень трудоспособные. Очень способные от природы. То есть русские люди — это очень высокий уровень интеллекта, понимаете, трудолюбия и всего-всего-всего. Просто мы не учитываем некоторых факторов места нашего существования и сравниваем себя иной раз с теми, у кого совершенно не такие условия, да, существования, как у нас. Или любим сравнивать себя с какими-нибудь небольшими государствами, где живет там 5 миллионов человек, и говорить, а вот у них там 5 миллионов, как живут. Ну, то 5 миллионов, а то 146 миллионов, плюс огромная территория, которую нужно охранять и в военном смысле в первую очередь защищать постоянно. То есть это сумасшедшее на самом деле какое-то пространство по масштабам, которое облагородить надо уметь, которое держать в своих руках надо уметь. И мы тратим невероятное количество энергии просто для того, чтобы обеспечить самые примитивные потребности нашего, для нашего существования. Да, чтобы нам было тепло, чтобы нам было светло, чтобы нам было, чтобы мы могли вообще жить. Мы тратим огромные ресурсы на то, чтобы базовые потребности обеспечить человека. Потому что мы живем в условиях севера. Мы север, на самом деле. Если правильно взглянуть на карту, без искажений, мы север. Только вы, Алексей, забыли сказать, насколько богата Россия по ископаемым. Вроде даже рядом нет никого, пишет Хан Касим. Да, богата, но это же все нужно еще и выкапывать, вы же понимаете. Это тоже большая работа, это труд невероятный. Я смотрел документальные фильмы, как работают те же самые нефтяники в условиях севера. Это тяжелая работа. Это тяжелая работа. Вот там, трубу кинули, сосут из земли, вот там, эту нефть качают, еще что-то там. И то же самое про газовиков говорят, да? Ну, это такой дешевый треп, на самом деле. Если посмотреть на то, как эти люди работают, они крутые. Они крутые, серьезно. Американцы снимают фильмы про людей, документальные, живущих на Аляске, как про каких-то невероятных экзотов. А для нас условия Аляски — это вообще наша жизнь, в принципе. А для американцев это какая-то суперэкзотика. И люди, живущие на Аляске, это люди, которые выбирают этот путь, понимаете, и пользуются каким-то невероятным уважением в связи с этим в остальных американских штатах, просто потому что в остальных американских штатах не бывает такой зимы, как бывает на Аляске. Потому что с ума можно сойти, как там вообще люди живут. А мы живем так всегда. Но почему-то вот мы не прониклись к себе уважением в связи с этим. Почему-то мы не прониклись к себе любовью в связи с этим. Почему-то мы не гордимся собой в связи с этим. Почему-то мы это вообще не замечаем. А ведь это, правда, достижение. Вон Илон Маск собрался покорять Марс. Но чем, скажите мне, покорение Сибири, когда мы покоряли Сибирь, отличается от покорения Марса сегодня? А я думаю, что немногим он отличается. И скажите мне, в этом смысле, Ермак Тимофеевич, что, фигура слабее, чем Илон Маск? Я вам скажу откровенно, по тем временам, если сравнивать, если ретроспективно взглянуть на это все, фигура ни разу не слабее. Ни разу не слабее, а может быть даже и сильнее, потому что это, считай, была отдельная планета. То, что наш народ осваивал, это было невероятно тяжело. И мы до сих пор это осваиваем. Понимаете? Это наш Марс. Прямо здесь, на Земле. И это наша страна. Такая она большая, как отдельная планета. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.